Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, беседу Ивана Вишневского с иконописцем Олегом Мансуровым и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Мы продолжим рассказ о Джованни Пико делла Миранделе, младшем современнике Марсилио Фичино, продолжателе флорентийского неоплатонизма. Юный красавец-аристократ, граф Миранделе и сеньор Конкордия. Он поражал воображение современников и потомков необыкновенной ранней одаренностью и ученостью, и к тому же романтической биографией, княжеским богатством и не менее княжеским бескорыстием. Но, Виктор Петрович, мы ничего не сказали о последних годах жизни Пико.
К сожалению, Пико делла Миранделе прожил очень короткую жизнь. И скончался он в возрасте 31 года.
Ну, кстати, есть версия, что его отравили.
Да, когда Пико так скоропостижно скончался, не страдая при этом никакими заболеваниями, то, естественно, всех эта ранняя смерть насторожила. Между прочим, несколько лет назад итальянские ученые эксгумировали труп Пико делла Миранделе, исследовали его на содержание некоторых веществ, и было обнаружено, что в костях его тела содержится повышенное содержание мышьяка. Так что версия отравления несколько лет назад была подтверждена.
Действительно, ранняя кончина Пико делла Миранделе была загадочной. В день, когда кончилась война, и войска Карла VIII вступили во Флоренцию.
Сложно сказать, кто именно поспособствовал ранней кончине Пико. На этот счет наверняка существуют различные версии, о которых я, разумеется, не знаю. Но отметим еще один факт. Несмотря на то, что Пико делла Миранделла предстоит в истории философии как выдающийся философ, мыслитель, пытавшийся соединить все различные философские и различные религиозные учения, он был близким другом Савонаролы. И похоронен он был, кстати, в том храме, где служил Савонарола.
А Джероламо Савонарола – это итальянский доминиканский священник, бывший монах, и даже в течение 4 лет он являлся диктатором Флоренции.
Известный аскет, известный противник всякого рода искажений христианства.
И в том числе и гуманистического.
Да, известный противник гуманизма. Два этих человека нашли что-то общее, видимо, какие-то более высокие идеалы. Как мы знаем, Савонарола тоже окончил жизнь не своей смертью.
Да, при огромном стечении народа он был повешен, а вслед за тем и тело его было сожжено.
Да, поэтому, может быть, противники Савонаролы поспособствовали ранней кончине Пико делла Миранделлы. Трудно сказать.
Но все же смерть Савонаролы вызвала достаточно широкий общественный резонанс, в то время как смерть Джованни Пико прошла достаточно незаметной.
Но опять же, не будем забывать, что Савонарола на какое-то время был правителем Флоренции, и его ораторский дар, его жизнь по евангельским заповедям, аскетичная.
Так известна проповедь Савонарола против роскоши женских нарядов, после которой многие дамы перестали одевать в церковь роскошные украшения. И также известны случаи, когда под влиянием проповеди Савонаролы богатые купцы возвращали городу несправедливо нажитое богатство.
Савонарола не просто на словах отвергал богатство, а действительно сам жил аскетично.
И такая проповедь привлекала огромное количество слушателей.
Она не могла не привлечь внимания. Другое дело философ. Философ, который говорит вещи, которых мало кто понимает. Поэтому смерть философа, конечно же, всегда будет вызывать меньший интерес, чем смерть трибуна, подвижника, аскета.
И как раз в последние годы жизни Джованни Пико проводит во Флоренции, где сближается с кругом Марсилио Фичино, с которым у него обнаруживается общность идей.
Да, вы правильно говорите, но тем не менее, несмотря на общность идей, интересов, книжных источников у Пико делла Миранделлы и Марсилио Фичино, их многое разделяло. Пико не был просто учеником Фичино, он был самостоятельным мыслителем. И во многих положениях он шел дальше, чем Фичино. В некоторых положениях он с ним даже радикально не соглашался. Пико – самостоятельный мыслитель.
А действительно, Виктор Петрович, было бы интересно сравнить этих двух мыслителей – Пико делла Миранделлу и Марсилио Фичино. И вы отчасти уже пошли этим путем, сказав, что они полемизировали друг с другом. Так давайте же приведем те положения, по которым они были единомысленны и по которым их мнения расходились.
Вот первое, что бы я отметил, это парадоксальность мышления Пико. С одной стороны, Пико – классический гуманист, классический неоплатоник.
Давайте поясним. Классический гуманист означает, что в центре его мировоззрения стоит идея человека, а классический неоплатоник означает, что он представляет мир иерархически.
Ну и тем не менее, давайте вспомним образование. Пико получил классическое образование в Падуанском университете и в Парижском университете.
Можно сказать, что он получил классическое схоластическое образование.
Да, и поэтому Пико по образованию был схоластом. Он был, можно сказать, типичным схоластом. И это образование не прошло мимо. Он учился не для того, чтобы сказать, что все это чепуха. Он воспринял схоластическое образование, учение Фомы Аквинского, основанное на Аристотеле.
Но, тем не менее, как мы уже говорили в наших передачах, для Пико делла Миранделлы было неприемлемо толкование Аристотеля в трактовке Фомы Аквинского.
Конечно. В прошлой передаче мы говорили, он не совсем соглашался с трактовкой Аристотеля Фомой. Ему была ближе трактовка Аристотеля Авероэсом. Но Аристотеля-то он под сомнение не ставит. И поэтому для Пико делла Миранделлы Аристотель – это фигура номер один.
В этом состоит первое отличие от Марсилия Фичина.
Да, который все-таки во главу угла ставил Платона.
То есть Пико делла Миранделла убеждает Марсилию Фичина в том, что нет отличия между Аристотелем и Платоном.
Конечно, Пико доказывает Фичину, что Аристотель – это такой же платоник. И нет расхождения между Аристотелем и Платоном. И Фичино напрасно отвергает Аристотеля. Аристотель был учеником Платона. Давайте все-таки будем это помнить.
Значит, можно сказать, что основания для такого утверждения у Пико были?
Да, конечно, у Пико делла Миранделлы есть все основания утверждать свою правоту. Потому что он неоплатоник.
Из чего мы можем заключить, что оба они, и Марсилио Фичино, и Пико делла Миранделла, опираются в конечном итоге на идеи Плотина?
Да, идеи, которые высказывают и Фичино, и Пико делла Миранделла, впервые были высказаны Плотином, основателем неоплатонизма. А вспомним, что говорил о Плотине его ученик Порфирий. Хотя Плотин утверждал себя как ученик Платона, но аристотелевских положений в его учении даже больше, чем платоновских.
Но оно так и есть?
Да, удивительно точно замечает Порфирий.
И еще раз повторим, что неоплатонизм буквально пронизан идеями Аристотеля.
И разве мог этого не заметить Пико делла Миранделла? Он видит, что неоплатонизм пронизан аристотелевскими положениями, которые находятся в гармоничном единстве с мыслями Платона, которые были впоследствии развиты Плотином.
Но ведь и Плотин развивает свое учение, основываясь на Платоне и на других предшествовавших ему философских учениях.
Да, и все-таки не будем забывать, что Плотин развивает идеи Платона, основываясь на всей предыдущей античной традиции. Он включает в свою страннейшую систему не только платоновские идеи, но и аристотелевское учение о сущностях, и стоическое учение о добродетелях, и сократовское учение о самопознании.
И также учение Гераклита и Эмпедокла о единстве и борьбе противоположностей.
Конечно, все это мы находим у Плотина. И поэтому последователь Плотина, Пико делла Миранделла, естественно, утверждает, что Аристотель не противоречит Платону.
И в этом еще одно отличие учение Пико делла Миранделы от Марсилия Фичино.
Да, конечно же. И это можем назвать одним из таких ключевых отличий учения Пико делла Миранделы от Фичино. Пико даже планировал написать работу, в которой бы он доказывал, что между Платоном и Аристотелем нет никакого расхождения. Но ранняя смерть, к сожалению, не позволила ему эту работу закончить.
Виктор Петрович, а вот сейчас подумалось, а может быть, в этом есть основание учения Джованни Пико об универсальности, когда он видит, что каждый философ существует не сам по себе, но происходит как бы взаимопроникновение идей?
Вы правильно замечаете, и здесь, я думаю, самое время показать второе ключевое отличие учения Пико от учения Марсилио Фичино. Это гораздо больший универсализм. Как мы помним, Марсилио Фичино выстраивает свое учение на Платоне и Гермесе Трисмегисте. Вот два столпа для Фичино. Один предлагает нам путь разума, Платон, другой предлагает нам путь откровения.
Мистический путь.
Да, мистический путь. Все это соединяется в христианстве, самой лучшей, самой высокой религии. Вот в двух словах учение Фичино. Пико ищет гораздо большего единства. Он включает в свою планируемую систему не только Гермеса, Платона и христианское учение. Он включает туда и иудаизм, и ислам, и иудейскую каббалу, и языческих философов.
И также учение вераистов.
Да и, конечно, вераистов, о которых мы уже говорили. Все мудрецы, которые искали истину, они все должны быть включены в эту грандиозную систему.
Вполне в духе изречения святого мученика Юстина Философа, который сказал: «Все, что сказано кем-нибудь хорошего, принадлежит нам, христианам».
Да, вы правильно отмечаете. Поэтому и сам Пико, да и многие его друзья отнюдь не видели противоречия с ортодоксальным христианством тех идей, которые он высказывает.
Продолжаем рассказывать об учении Пико делла Миранделы. Виктор Петрович, а может быть, мы приведем пример того, как Джованни Пико объединяет все философские и религиозные учения в одно?
Хорошо. В самом известном произведении «Речь о достоинстве человека».
Напомним, которое предваряло 900 тезисов его.
Да, Пико делла Миранделы излагает следующую мысль. «И справедливо говорил афинянин Асклепий, что за изменчивость облика и непостоянство характера он сам был символически изображен в мистериях, как Протей. Отсюда и известные метаморфозы евреев и пифагорейцев. Ведь в еврейской теологии то святого Еноха тайно превращают в божественного ангела, то других превращают в иные божества. Пифагорейцы нечестивых людей превращают в животных, а если верить Эмпедоклу, то и в растения. Выражая эту мысль, Магомед часто повторял: «Тот, кто отступит от божественного закона, станет животным и вполне заслуженно». Вот цитата. Начинает со Асклепия. Это, напомню, один из трактатов герметического корпуса. Здесь же и Ветхий Завет.
Это когда упоминается Енох.
Да, Енох. Здесь же и Пифагор с учением о переселениях душ. Здесь же и досократик Эмпедокл. Здесь же и Магомед. В общем, в одной фразе Пико делла Мирандола умудрился соединить все возможное и невозможное.
Таков уж был его стиль. Еще раньше мы говорили, что Джованни Пико именуется графом Мирандолы и сеньором Конкордии. И этот последний титул был обыгран друзьями философа, именовавшими его в духе провозглашенных им идей князем Согласия.
Это его стиль, да, и стиль, и учение. Он действительно находит истину и у Магомета, и у Гермеса, в Священном Писании христианства, и в философских произведениях античных мудрецов. Таков Пико.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующей нашей передаче продолжим рассказ об учении Пико делла Мирандолы. Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона композитор Иван Вишневский. Беседую сегодня с художником, иконописцем Олегом Николаевичем Мансуровым. Олег Николаевич, вот у меня, знаете, сейчас будет такой ряд вопросов, ну, может быть, даже один вопрос, а дальше будете только вы говорить, который касается того, что скрыто от взглядов, так сказать, посетителей храмов, ну, и музеев тех, в которых выставлены иконы, например, Переславского замечательного музея иконы, очень его люблю. Технология. Начнем с основы, с дерева, да? Икона всегда пишется на дереве?
Станковая икона всегда пишется на дереве, да.
Всегда. То есть это как бы постулат абсолютный и неизменный. Да. Заменить каким-то там, я не знаю, гипсовым параллелепипедом, квадратом вы это не можете, да? Это или алебастровым, это абсолютно исключено.
Ну, в общем, если говорить, да и зачем заменять, он вероятнее расколется, чем доска. Доска просто выдержит. Дерево такой материал, который, в отличие от современных материалов, со временем становится только прочнее.
Это точно. Вот. Но дерево, конечно, не всякое годится. Да? Ель, которая там коробится, или лиственница, которая там, или дерево, которое источает смолу, вряд ли годится. Вот, да?
Северные письма использовали сосны, так что другого дерева у них не было, они просто готовили соответствующим образом.
И таким образом иконы могли плакать, да, буквально потом смола выделялась.
Ну, оставим этот вопрос насчет, но смола действительно могла вытекать. Иконы мироточат, неизвестно.
Это правда. Совсем другое. Это другая я тема, да? Да, нет, я имею в виду технологически, да.
Все дело для того, чтобы смолы там уже не было, конечно.
А, то есть как-то их вымачивали или что?
Они просто высушивались, пропитывались составами.
Протирались?
Они должны были пропитывали, конечно. Потому что смолистые породы дерева, они нуждаются в просушке. А вообще дерево должно умереть. Оно должно перестать как-то реагировать на внешнюю среду. Оно должно перестать впитывать воду.
Из органического стать неорганическим, грубо говоря, материалом.
Оно должно стать как бы мертвым. Вот так.
А все-таки, ну, сосна понятно, почему. Ну, на севере это практически единственное дерево, да? А кроме того, она все-таки не коробится, да?
Но... Да все дерево коробится, если оно плохо.
Ну, по-разному, да. Ну, есть дерево, которое всегда коробится.
Да, да.
Прямо скручивается.
Есть, да. Есть
да, такие. Те, кто занимался даже на бытовом уровне, вот как я, например, обивал прихожую и кухню вагонкой, прекрасно понимают, чем сосновая вагонка, скажем, отличается от еловой, да?
Да, да.
Вот, так что здесь, конечно, и этот момент важен, но так-то, вот я, например, очень уважаю дерево бук, у него удивительно плотная фактура, оно мало коробится, оно обладает необыкновенной прочностью и красотой, хотя, ну, это его, конечно, красота самой фактуры здесь не так важна, скорее, так сказать, его материальная составляющая здесь важнее. Вот какие все-таки ваши любимые деревья и какие чаще всего применяются, и какова здесь традиция?
Ну, кстати, я использую бук, мне нравится бук. Но я использую его, как правило, на маленьких образах, которые скорее помещаются в ладошки, вот так. А для больших образов лучше всего, конечно, кипарис. Дуб, он хорош, конечно, но он очень мало в себя впитывает. Вот этих вот клей, олифы. То есть, возможно, отторжение грунта. А это очень, очень плохо.
Просто облупится, прошу прощения просто, за такое слово.
Просто грунт начнет трескаться, отставать грунт. Левкас.
То есть дуб, несмотря на благородство этого дерева, не самое иконное дерево, да?
И, в общем-то, иконное, но из дуба делают шпонки. Шпонки очень хорошо держат щит доски.
Это скрепляющие части, как
да, это
части
традиционно
уже.
Так делается. Они есть сквозные, трапециевидные, сквозные, врезные, там в зависимости от, кстати, региона и школы, именно в русской живописи, они меняются. В Византии они другие. В западной европейской иконописи, кстати, она тоже была технически очень похожа на и русскую иконопись, и византийскую. Они тоже имеют определенные крепежи, они тоже укрепляли доски. Там было такое устройство, как паркетаж. Вот дуб, он идет больше на укрепление доски. А сама доска, она, конечно, желательно, чтобы цельная была, чем меньше в ней стыков, то есть чем она более цельная, тем меньше там стыков, ну, из разных досок, тем она более будет, дольше будет сохраняться во времени.
Не, ну, понятно, что есть иконы более метра в поперечнике. Понятно, что вряд ли из цельного ствола такое очень трудно.
Ну, да, вот посмотрите, вот в Эрмитаже, помните, да, там вот с Даниилом Чёрным, Андрей Рублёв, иконы там, они даже не 3 метра, это метров 6 они, эти иконы. Естественно, там целые стволы деревьев шли на эти образы. И, между прочим, они ровные, они практически не рассохлись.
То есть это подготовка, да, это следующий момент. Но липа, мне кажется, тоже ведь, да, очень часто применяется.
Применялась, да, и применяется.
Вот, да, ну просто липа, конечно, у нее есть один дефект, она слишком мягкая, да, то есть повредить очень легко.
Это не страшно, это как раз даже хорошо, она меньше подвержена вот этим... кораблением внутри, то есть в ней самой меньше напряжений.
То есть хороший материал,
хороший,
да?
Отличный материал.
То есть вы ее используете, ну, в работе, да,
очень,
да? Любите, да,
да? Да.
Но больше всего кипарис все-таки, так, если бы выбирать.
Ну, кипарис, да. Это излюбленное как бы дерево московской школы, условно говоря.
А откуда он вообще у нас берется? Потому что даже крымский
привозной.
Он не толстый.
Да, его привозили. Его всегда в Россию привозили.
Откуда? Из Греции, из Италии?
Греция, Италия, откуда угодно. Дело в том, что в России, особенно в Средневековье, в XVI веке, практически все ценности, которые копили высшие классы и царствующие роды, это были иконы. Иконы богато украшены. То есть они не копили слитки золота, они не копили бусы там, с жемчугами, не копили иконы, на которых были оклады, они были из жемчугов, с каменьями, с тем же золотом, Вот это и являлось ценностью, это передавалось.
Напоминаю, что беседую сегодня с художником, иконописцем Олегом Николаевичем Мансуровым. Олег Николаевич, вот в последние минуты мы говорили о материале, на котором пишутся иконы, о выборе дерева. В общем, оказалось, что выбор довольно разнообразен, да, и тут какие-то личные, наверное, вкусовые и какие-то иные пристрастия, да, географические, климатические, конечно, позволяют возможность некоторого маневра. А вот дальше следующий этап – это подготовка уже, так сказать, да, такая технологическая вот этой доски деревянной. Подготовка, она, как я понимаю, должна заключаться сначала просто во времени, да, нужно долго ждать.
Ну, что касается дерева, то, что касается основы, конечно же, надо ждать. Вот классически ждали 5 лет. Дерево должно умереть. Дерево должно перестать реагировать на внешнюю среду, на воду, на влажность. И тогда доска уже вполне пригодна для первого этапа подготовки. Это грунтовка или левкашенье.
А чем? Потому что, ну, когда дело касается, ну, живописи, так скажем, моего уровня, то холст, мы, честно говоря, иногда уже и покупали грунтованные, да?
Да и сейчас так покупают грунтованные, да, холсты.
А вы, конечно, грунтованную доску не покупаете, делаете сами, да?
Сейчас продаются и грунтованные доски, между прочим, и разных размеров. Но иконописец просто обязан уметь и знать, как устроена доска, как устроена икона послойно. А устроена она как? Очень просто. Нужно сделать так, чтобы живопись не страдала от влияния изменений деформации основы. Для этого существует левкас, для этого существует основа, грунтовка. Сначала доску, так сказать, тревожили, делали насечку. Там, острым штихелем доску царапали. То есть грунтовать гладкую доску нельзя, иначе должно быть механическое сцепление слоев. Дальше в разных школах по-разному, на крепкий клей, иногда на клей с мелом, иногда и на клей с гашеным гипсом. Тут два существуют способа. Гашеный гипс или мел. Клей обязательно с медом. Мед работает как антисептик и как пластификатор. Делалась первая подготовка и наклеивалась паволока. Это старый, отстиранный, отмученный холст. Иногда мелкий, иногда крупный. Ну, многие видели, как мореры красят стены, подкладывают сетки, да? Нечто подобное же. То же самое. Ничего как бы идейно не меняется. Ну вот, в иконописи просто немножко другие требования. Это должно стоять не 5 лет, а 500, 600. А желательно всегда. Поэтому паволока наклеивается, паволока иногда прорезается, чтобы общего натяжения слоя не было внутри слоя. А дальше наносится уже левкас, грунт. Левкас, между прочим, сейчас перестал так присутствовать в нашей жизни, как он присутствовал в 18, 17, 19 веке. И вся вот эта мебель, которая с орнаментами, с резьбой, с золочением, это тоже левкас по дереву. Тот же самый, иконный. Просто сейчас уже другие технологии. А иконописцы вот остались там же, где и были. Левкас – это мел, в общем-то, клей медово-осетровый. Иногда композиции из клеев.
Осетровый, поясните, это что, вывариваются хрящи осетровых рыб?
Нет, пузыри, воздушные пузыри осетровых рыб.
Именно воздушные пузыри?
Именно воздушные пузыри.
Не чешуя, не хрящи.
Нет, этот клей используется в реставрации. У него есть очень интересное свойство. То есть два свойства. Во-первых, он обратим через многие годы. Его можно размыть через много-много лет. Во-вторых, все клеи в последний момент вот склеивания, когда они уже совсем высыхают, превращаются в студень, они слабые. А осетровый клей – единственный клей, который тянет максимально именно в это время. Есть даже такая форма дублирования картин. Ну, это масляная живопись. Дублирование на отлип. Там, в самый последний момент, когда клей еще дает щелчок, такой отлип, вот картины подводят другой холст, новый холст, под старый холст, именно в этот момент, не позже и не раньше. Вот этот клей используется и в грунте. Он в момент высыхания, последнего высыхания, он максимально держит левкас, и не возникает никаких микротрещин.
Я прошу прощения, Олег Николаевич, ну, конечно, вопрос возникает. Осетр – это не килька, даже не горбуша, это очень редкая рыба и часто запрещенная к промыслу, да, последнее время. Где вы берете эти пузыри?
Это большая проблема, между прочим. Килограмм осетрового клея стоит $800, и всегда стоил. Его используют, ну, его нечисто, конечно, используют. Ну, так вот договариваемся с реставраторами музеев. Иногда покупаем в магазинах, но можно тоже купить, как сказать, осетровый клей в мешке, условно говоря. Сейчас есть еще такая форма фальсификации этого клея. Этот клей, воздушный пузырь, просто вымачивают и вытягивают из него вот эти полезные клеящие вещества. А нам продают уже слегка вытянутый клей, опустошенный. И получается, что этот клей не клеит. Так что вот, если вам продают осетровый клей даже в виде пузырей осетровых рыб, это не обязательно качественный клей. Надо, в общем-то, искать своего этого поставщика.
Да, слушайте, какое сложное дело-то оказалось. Вот уже никак не думал, что речь зайдет об ихтиологии, да, когда мы говорим об иконах, какие бывают странные сближения. А что, нет замены, нет других рыб, нет каких-то других животных?
Нет, можно использовать воздушные пузыри других рыб, но размер пузыря этих рыб, сами знаете, насколько меньше, и глютены, которые присутствуют, вот те клеящие вещества, которые в момент высыхания максимально держат всю эту конструкцию, там мел, клей, все это вместе, они гораздо более слабые. Поэтому традиционно всегда использовался именно осетровый клей.
А белуга, севрюга, калуга – это без разницы, да? Любая
осетровая рыба. В общем, да, любая осетровая рыба. Осетр, белуга, да, совершенно верно.
Интересно. И что же вот вы со всем этим делаете? В какой пропорции?
Клей варим, вывариваем его. У нас получается вот этот самый замечательный клей, добавляется мед. Мед, кстати, тоже надо подобрать, чтобы это был настоящий мед. В нашем мире эрзацев подобрать что-нибудь настоящее, даже цветочный мед, который часто себя таким позиционирует, оказывается не тем, чем...
Ну, пасечника-то найти знакомого легче, чем ловца осетров.
Совершенно верно. Тем более, что у нас еще и запрещены тут некоторые вылавливания. Ну, государство как-то вот упускает иногда нужды истинно национальных живописцев из виду. Жаль. Вот если бы как-то это вот нормализовать, это было бы здорово.
При том, что на самом деле зайдите на любой рынок и спросите черную икру. Вам продадут.
Конечно, продадут.
Да, это все у нас государство, да. Строгость законов компенсируется необязательностью и так далее. Да, далее по тексту.
Вот, и осетровый клей добавляется мед, мел. Качественный, отмоченный мел. Его еще надо привести в состояние, в чистое состояние.
А мел какой, природный или вот такой, как...
Нет, достаточно, в общем-то, обычный.
Да?
Обычный, качественный.
То есть вы покупаете упаковку школьного мела?
И даже строительно. Просто я его чищу. Ага. Я его заливаю водой, несколько раз проливаю, как бы отмучиваю, процесс идет. То есть я вымываю из него все вот эти приставки, которые в него случайно или умышленно попали.
А происхождение меда не важное, он ведь очень отличается по цвету, от почти, ну, такого еле-еле такого желтоватого, да, до очень насыщенного густо-коричневого.
Процент меда в Левкасе не такой большой, он не сильно влияет на цвет, тем более, что в Левкас еще, кроме него, добавляется белило, иногда мраморная крошка, как наполнитель. Ну, в общем-то, цвет как-то не особенно влияет.
И деревья, соответственно, с которых собран мед или цветы, тоже не очень важно. Да, главное, чтобы это были пчелы.
Главное, чтобы это был натуральный мед, безусловно, да. Ну вот, и этим левкасов несколько слоев по специальной технологии. Сначала кистью, шпателем выравнивается. Сначала горячим левкасом, потом теплым, потом уже студенистым левкасом. Постепенно набирается вот этот гладкий слой грунта, гладкий слой левкаса. Выводится поле, выводится лузга, выводится ковчег.
Беседовал я сегодня с Олегом Николаевичем Мансуровым, художником, иконописцем. Всего доброго.
эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Константин Дмитриевич Золотовский. Из книги «Подводные мастера». Рассказ «Первый спуск». Приплыл наш баркас и стал посреди гавани. Первый спуск в воду. Первый в жизни. Нужно найти оборвавшийся с миноносца якорь. Глубина 6 метров. Нам не по себе, но виду мы не подаем. Учитель Рымков знает это и говорит: «Помни заповедь водолаза. Не дергайся зря. Вацко, одеваться! Рубаху? Есть! Сигнал? Есть! Манишку, груза? Есть! Водолаз на калоши? Есть! Водолаз направо на трап? Есть!» Вацко загромыхал по палубе. Он весил теперь 100 с лишним. «Двое на помпу, качать!» — скомандовал Рымков. «Есть качать! Надеть шлем! Есть!» Навинтили медный шлем, завернули гайками. «Воздух идет?» — спрашивает. «Идет!» — говорит Вацко через круглое отверстие. Ввинтили в отверстие стекло. Шлепнули по шлему ладонью. «Ступай, мол, к рыбам!» Зашагал Вацко по ступенькам. Мотнул медной головой и в воду. Через 2 минуты дергает за сигнал. «На дне! Чувствую себя хорошо!» Прошло 5 минут. Ждем. Прыгают и лопаются на воде пузырьки. Вдруг как забурлит! Выскочили из воды ноги. Ахнули мы все. Потянули за сигнальную веревку. Исчезли ноги, выскочила голова. «Здорово!» — кричим. «Здорово, Вацко!» А он ухватился за трап и карабкается на баркас. Отвернули иллюминатор. «Помпа, стоп качать!» «Есть!» «Ну как?» — спрашиваем. «Да так», — говорит. «Встал я на дно ногами, осмотрелся и хотел было пройтись. Да только шагнул 2 раза. Плохо выходит. Думал, камни мешают. Нагнулся посмотреть, а воздух у меня весь в ноги ушел. И раз на попа, так и поехал кверху ногами. А золотник нажимал. Вот про золотник-то я и забыл на дне». «Ну и вышло-дышло», — сказал Рымков. «Знаешь, как у нас говорится? Чтобы водолазом быть, надо по дну походить. Золотовский! Есть! Моя очередь!» Влез я в костюм. Ботинки надел, надели на меня груза, нож привесили, привинтили шлем. Зашипело в шлеме. Стал я тяжелым. И, бухая по железным ступенькам свинцовыми подметками пудовых калош, спустился в воду. Трап кончился. Медленно иду ко дну. Все легче и легче делаюсь. Взглянул через стекло вверх. Вижу, тянутся, как 2 змеи, резиновый шланг и сигнальная веревка. Конец трапа висит. Рыжий киль баркаса над самой головой. А водяной потолок чуть рябит, как поцарапанное мутное стекло. Немного спустя опять взглянул наверх. Уже не видать ничего. Вниз взглянул, там что-то темнеет. Грунт, наверное. И вдруг в ушах хлоп-хлоп пискнуло и кольнуло. Ноги стукнулись обо что-то. Дно. Посмотрел я через стекло. Свет какой-то белесый кругом, тусклый. Тихо очень. Вижу, впереди рыбка. Плывет ко мне. Остановилась. Смотрит на меня и шевелит красными перышками-плавниками. Я шагнул. Рыбка мелькнула тенью над головой. Нужно найти якорь. Стал я шагать, как меня учили. Нажимаю головой пуговку золотника, иду. Остановился опять, оглядел дно. Обрывок цепи, шлак, песок желтый, а из песка торчит коряга, вся облепленная ракушками, точно изюмом. Шагаю дальше, правым плечом вперед, так легче раздвигать воду. Ноги по колено в илу ходить стали. Вытащишь одну ногу с эдаким сапожищем, вторая вязнет, как в тесте. Плюнул я со злости, а плевок под самым носом на стекле остался. Вот ведь как! Хотел я с досады затылок почесать. Что такое? Не слышу своих пальцев на затылке. Сообразил, что скребу я медную голову. Больше не чесал я затылка и не плевался. С трудом пробираюсь по дну и смотрю в стекла. Из ила чугунная лапа выглядывает. Ага, вот он якорь-то. Обрадовался я. Первый раз на дне, а сразу нашел. Нагнулся над якорем, придумываю, как бы лучше его привязать. А головой нечаянно все жму, да жму на золотник. Последний воздух буль-буль и вышел. Отнял я голову от золотника, да за сигнал. Дерг, 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 дайте воздуху. А сигнал 4 раза, значит, наоборот, тише качай. Услышали наверху, ну и стали качать тише. Не помня себя, я опять 4 раза дернул. Чуть-чуть качают наверху. Стал я задыхаться и повалился на якорь. Метнулись искры из глаз. Затошнило, перехватило горло, глаза полезли на лоб. Чувствую, как вылезают. Большой красный круг перед глазами поплыл. Потом желтый, еще больше. Синий, совсем огромный. Поплыл, разорвался, и все пропало. Еле помню, как подняли меня, как на палубе стащили рубаху. 2 дня после того я опомниться не мог. А когда пришел в себя, первым делом вызубрил таблицу сигналов, которую уж, наверное, не забуду до самой смерти.
Рассказ «Удавка». У Новороссийского моря лежал корабль. Корабль был старый, и решили водолазы разделить его на куски, а машины по возможности достать целиком. Стали мы рвать корабль толом. Тол — это взрывчатое вещество. Он сильнее динамита и в воде не мокнет, а на вид — самое безобидное желтое мыло в жестяной коробке. Оторвали мы палубу и подняли наверх, принялись за внутренность корабля. Мне было поручено оторвать машину, донку. Взял я в руки заряды в жестяных коробках, сошел с баркасного трапа и погрузился под воду. Бережно держу коробки, будто это не заряды, а тонкие фарфоровые чашечки, которые чуть надавишь и хрустнут. Собственно говоря, жестяные коробочки с толом можно давить сколько угодно. Да в них положены медные капсюли, а в этих капсюлях капризная гремучая ртуть. Того и гляди, зацепишь электрический шнур, который тянется от капсюли вверх на баркас, ну и взорвешься вместе с зарядом, разлетишься на мелкие кусочки. А зацепиться легко, ведь кроме шнура от зарядов тянутся за мной с баркаса еще телефонный провод, шланг и сигнальная веревка. За всем этим наблюдать надо. Осторожно спустился я на корабль, не взглянул ни разу на рыбешек и медуз, которые суетились вокруг. Все время вверх смотрел, чтобы не перепутались мои провода да шланги. А когда взглянул вниз себе под ноги, увидел, что вишу я над самым кораблем. Странным показался мне этот корабль без палубы, будто вырвали у него стальной живот, оголили ребра, а внутрь накидали железо, помятое как бумага. И все это наделали коробочки тола, вот такие, как у меня в руках. Опустился я внутрь корабля, осторожно пробрался в машинное отделение и увидел донку. Это небольшая машина, которая сосет воду для кочегарных котлов. Давно уже не работала донка. Въелись в нее мелкие водоросли, а кое-где ракушки и зелень. Принялся я за работу. В местах крепления донки заложил коробки тола. Говорю в телефон: «Заряды заложены». Сверху отвечают: «Хорошо, выходи наверх». Поднялся я на баркас. Снял шлем, а костюм не снимаю. После взрыва надо мне опять под воду спускаться. Отошел наш баркас от опасного места. И тут старшина Киндинов соединил электрические шнуры от моих зарядов со взрывательной машинкой. «Товсь!» Все так и замерли на своих местах. Киндинов крутнул ручку адской машины. Под водой глухо рявкнуло. А через полминуты над морем взлетел водяной столб, и разбился в стеклянные орешки. Долго ходили круги по воде. Потом баркас опять привели на старое место, над взорванным кораблем. Я снова спустился на дно, но уже без зарядов. Над кораблем медленно расплывалась ржавая муть от взрыва. Донка лежала на боку. Заряды отстригли ее от креплений, будто ножницами. Я осмотрел ее и сказал наверх: «Донка оторвана, спускайте строп». Спустили. Конец стропа улегся у самых моих ног. Затянул я им донку и кричу в телефон: «Застроплено, поднимайте!» Сверху ответили: «Есть!» И начали поднимать донку. Ржавая муть еще не разошлась, мешает смотреть, а рваное железо путается под ногами. Шагнул я в сторону, чтобы меня донкой при подъеме не задело, и куда-то левой ногой провалился. Дергаю ногу, а нога не вылезает. Я нагнулся, разгреб железный мусор и увидел: попала моя нога в узенькую дорожку между донного отсека. Только я это сообразил и начал ногу вытаскивать, как меня дернули и потащили кверху. Зачем тянут? Ведь я же не давал сигнала. Взглянул я наверх, а донка уже высоко надо мной поднялась, и сразу все понял. Зацепился мой сигнал за донку. Как же это я про него забыл? А донка все поднимается, все тянет меня за сигнал. Тянусь я, как резиновый, а проклятая нога засела в дыре. Поднялся бы я на сигнале вслед за донкой, да своя же нога не дает. Что тут делать? Начал сигнал на мне затягиваться все туже и туже, удавкой меня стиснул. Кричу в телефон: «Стоп поднимать донку! Стоп! Траве обратно!» Не отвечают сверху, тянут. Не расслышали, что ли? Прохрипел я из последних сил: «Стоп поднимать!» Прижимаю ухо к телефону. Молчат наверху. А я уже и ноги своей не чувствую. Скрутила меня удавка и душит. Одно у меня в голове. Сейчас либо пополам перережут, либо ногу оторвут. Лучше бы уж ногу, думаю. И вдруг над ухом ясно: «Ты что спрашивал?» «Трави донку обратно!» — кричу я в телефон. И сам своего голоса не слышу. Сразу ослабел на мне сигнал, перевел я дух. Гляжу, донку обратно спускают, все ниже и ниже. Протянул я руку, сорвал с нее сигнал и распустил петлю на поясе. Вот когда вздохнул я свободно. Отдышался и вытащил ногу из железной дыры. А нога будто не своя, даже мурашки по ней не бегают. Говорю в телефон: «Выхожу, поднимайте». Когда сняли с меня шлем на баркасе, я первым делом спросил у ребят, почему не отвечали, когда кричал. «Телефон у нас что-то разладился», — говорит Киндинов. «Минуты три чинили». «Три минуты? А мне показалось, что 3 часа меня веревкой резали». «Как же это так?» — спрашиваю. «Что вы за телефоном своим не смотрите? Меня из-за него чуть на 2,5 не перерезало». А Киндинов отвечает: «А ты? Чего за сигналом своим не смотришь?» «Знаешь, у нас, старых водолазов, поговорка есть: на телефон надейся, а сигнал не забывай».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.